Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. И с Божьей помощью мы с вами поговорим сегодня, начнем говорить сегодня о недельной главе Ваиро. Возможно, эти беседы станут началом цикла беседы о недельных глав. Зависит от вашего интереса и моих возможностей. Дай то Бог. А пока начнем с Божьей помощью разбирать недельную главу. И будем акцентировать внимание на простом смысле этой главы, на том, что непосредственно написано, хотя и касаясь мидрашей, иносказательных толкований, но не углубляясь в них, все-таки желая понять непосредственно текст Торы, то, что само Писание, сама Тора говорит, я надеюсь, что и в этом случае мы сможем увидеть и узнать много интересного. Итак, недельная глава Ваиро содержит в себе много интересных историй. Начинается она с 18 главы книги Берешит, с очень интересной историей о том, как Всевышний благовествует Аврааму о рождении Ицхака. Мы прочитаем сегодня этот отрывок. «Ваиро алав Адонай Бааланей Мамре, и явился ему Господь в Дубраве Мамре, в Иу Юшев Петах Оэль, а он сидит у входа в шатер, кихомайом, в жаре дня. Ваисай нав, и поднял он глаза, ваира, и увидел, ине шлёша анашем ницавим алав, вот три человека стоят возле него. Ваира, и увидел, ваирац ликратам фетахауэль, и побежал к ним от входа в шатер, выиштахауу арца, и поклонился им до земли. Ваюмар, и сказал, Адунай, Господь, имна мацати хэн бейнеха, если я нашел милость в глазах твоих, альна таавор меала вдеха, не проходи мимо раба твоего. И как нам и от моим, врагацура глеем, вейшану тахатаец, возьмите немножко воды и омойте ноги свои и облокотитесь, отдохните под деревом. Вайкаха, а я возьму патлехем хлеба, патлехем это небольшой хлеб, высаду левхем, и подкрепите сердце свое, ахар тавру, а после пойдете, ки алькен авартем аль авдехем, поэтому вы прошли мимо раба вашего, ваямру, и они ответили ему, кен, да, таасейка шердибарт. Итак, Авраам видит троих, которые идут ему навстречу или стоят рядом с ним, не особенно понятно, в тексте подбегает к ним, кланяется, приглашает их домой, они соглашаются к нему зайти. Вроде бы все понятно, все да не все. Во-первых, то, что бросается в глаза человеку, который читал предыдущие главы книги Берешит, отсутствие упоминания Авраама в этих стихах. Обычно, как Тора пишет, встал Авраам, например, так, и показался Всевышний Аврааму в Дубраве Мамре, а Авраам сидит у входа в шатер в жаре дня. И поднял Аврааму глаза и увидел, вот трое стоят и так далее. Так мы читали во всех предыдущих главах, так обычно Тора говорит. Здесь в этих стихах нет упоминания имени Авраама. Возможно, объяснение в том, что когда человек находится в присутствии Бога, когда открывается Бог в предстоянии перед Всевышним, человек растворяется. Авраам поглощен божественным переживанием, остается только тело, нету самого Авраама, поэтому и встал, и увидел, и побежал без упоминания Авраама. Когда появляется Авраам? Авраам появляется в 6 стихе, «Ваиммахер Авраам», и поспешил Авраам в шатер к Саре, когда он уже отошел от этих троих. Что за природа у этого видения? Есть по этому поводу спор. Есть те, кто говорит, что ему явились Ангелы, Господь в сопровождении двух ангелов, это напрашивающийся простой смысл. Раби Леви бен Гершом, живший в 13 веке, говорит, что поскольку написано, он увидел трех людей, так написано во втором стихе, он увидел трех людей, то это и пришли люди, пришли пророки, которые пришли ему благовествовать. Есть даже мнение книги Зоар, Каббала, о том, что он увидел, как ни странно, Авраама, Ицхака и Якова. То есть это такое пророческое видение, в котором Авраам поднимается на возвышенный божественный уровень, он уже не Авраам, и он вся еврейская история, и он вот в этом соединенном с Богом состоянии, возможно, об этом сказано, Авраам увидел этот день и возрадовался. Возможно, вот это самое переживание, обетование сына с него начинается. В любом случае, это интересно, какова природа этого видения. Маймонид, Рамбам, говорит, что все это, все, что здесь описано, до уничтожения Содома, все это Аврааму снится. Это происходит, Бог действительно уничтожает Содом и Амору, но Аврааму это снится. Почему мы читаем в следующих главах? Авраам проснулся, и проснулся на том месте, где он стоял перед Господом, посмотрел, увидел внизу дым поднимающийся, и написано, и когда Господь уничтожал Содом и Амору, он вспомнил о Лоте, и ради Авраама вывел и спас Лота. Мы к этому еще вернемся. Рамбам, Маймонид, на этом основании заключает, и это, разумеется, имеет основание, можно так понимать, что все это видение Содом и смех Сары, и разговор Лота с ангелами. Все это сон Авраама. Другие комментаторы так не думают. Есть спор, но поскольку мы не можем этот спор разрешить, мы оставим оба мнения актуальными. Мы также пока не понимаем, кто эти три человека, которые к Аврааму пришли. Настораживает, что в третьем стихе слово «Адунай» употреблено с камацем, это такая особенная гласовочка под буквой «Нун», которая указывает на обращение к Богу. Хотя мы обычно говорим, что и то, и другое, и Господь, и Господин на иврите «Адунай», есть некоторая разница. «Адунай» с камацем – это Бог, Адонай с Патахом, хотя произносится в ашкеназском произношении одинаково, это Господин. Все-таки что-то божественное Авраам в этих людях уже разглядел. Итак, Авраам пригласил людей зайти, они не сказали ему «Спасибо, спасибо, что ты нас приглашаешь. Здорово, как сегодня мы бы отреагировали». Они говорят ему: «Да, делай так, как ты сказал». Почему так? Потому что по тем временам это они оказывают ему милость в том, что они приходят в его шатер. Это большое почтение, которое они ему оказывают. Поэтому они просто говорят «Кен». «Таасе кашер дибарта», да, «сделай так, как говоришь». В следующей главе, когда мы будем говорить о Лоте, мы услышим совершенно другой ответ, практически тех же товарищей. Авраам очень обрадовался положительному ответу, и мы читаем дальше. «Ваймагер Авраам Агуэля, и поспешил Авраам в шатер, эль Сара, к Саре, ваймар, и сказал ей, «Магари, сделай, поторопись, шалёш сыим кемах солит, возьми три меры манной муки, три меры хорошей манной муки, люши веаси угод, замеси их и сделай выпечку». На современном иврите уга – это пирог, но здесь имеется в виду, скорее всего, просто хлеба. Для того, чтобы мы имели представление о размахе, три меры – это примерно 24 литра муки. по некоторым этим 21, по некоторым 24. В любом случае, количество гораздо большее, чем нужно на трех человек. Возможно, потому что Авраам устраивает пир, в котором будут участвовать не только эти трое, но и рабы. А эти трое, три гостя, получат просто лучшие части со стола. Веаль-бакар рац Авраам, и к тельцам побежал Авраам. Вейках бен бакар, и взял теленка, рах ветов, мягкого и хорошего. Некоторые комментаторы, в частности, Раби Шломо Ицхаки, говорят, что трех взял. Одного теленка, другого мягкого, третьего хорошего. Почему? Потому что он пытается объяснить, чем Авраам кормил ангелов, а чем можно кормить по-царски. Но не холодец же он им делал. Он им подавал, по мнению Раши, подавал им язык с горчицей. А чтобы подать три языка, нужно, соответственно, трех тельцов забить. Но простой смысл, на мой взгляд, говорит здесь, теленок мягкий и хороший, один выбрал теленка получше, «Вейтен аль-наар» и дал его рабу, «Веймаэр аль-асот ото», и чтобы раб поторопился его делать. Первый раз Авраам получает здесь, поручает здесь что-то рабу, несмотря на то, что мы знаем, что Авраам очень богатый человек, у него много имущества, он старается делать все сам. Вейках, хайма, вехалав, увен бакар, и взял масло и молоко, и теленка, ашераса, которых сделал, вейтен лифанехим, и он давал и подавал им. «Вегу амад аль-гейм», а он стоял над ними, то есть прислуживал им, «тахат аэц вэхлю», под деревом, и они ели. Естественно, сразу у многих возникает вопрос, как это Авраам подал мясо с молоком, у евреев так не принято. Если рассуждать с точки зрения практической, то для того, чтобы приготовить теленка, требуется гораздо больше времени, чем для того, чтобы подать масло и молоко. Сара быстро сделала лепешки, они с маслом и молоком были поданы до тех пор, пока подается мясо. Восточное застолье долгое, никто никуда не спешит. Читатели обращают внимание и на то, что Авраам вроде бы предложил хлеб и попросил Сару сделать хлеб, но хлеб не подается. И на этом основании тоже построено много разных теорий, комментаторов. Комментаторы говорят, что у Сары в процессе, когда она месила тесто, началось месячное, Авраам ел только чистое, и поэтому они не подавали хлеб, много других объяснений. Самое простое объяснение в том, что хлеб, он настолько вторичен на пиру, когда мы говорим, что были в гостях у кого-то, ели что-то, то спросите, а хлеб? Ну да, хлеб там тоже был. То есть Тора не описывает хлеб, потому что хлеб там само собой разумеющийся. Итак, гости сидят и едят, и они задают ему вопрос, «Ваямру элав», и сказали ему, «Эйе Сара иштеха», «Где твоя жена Сара?» Опять обратите внимание, во-первых, не сказали Аврааму, а сказали ему, он опять в их присутствии. «Вьомар», и ответил им, «Ине буэль», «Вот она в шатре». Написано, и спросили его, вопрос, они спросили втроем, хором спросили, нет, написано втроем, спросили, написано спросили во множественном числе, чтобы это ни было, не выглядело так, словно один человек, какой-то человек интересуется здоровьем Сары, интересуется женой, это невежливо по традициям того времени. Ваямар, и тогда главный говорит, сначала они говорили как бы от имени многих, и тогда он говорит, «Шув ашув элеха, я вернусь к тебе, каэтхая, в это же время, вейне бевен лесара иштиха, и вот сын будет у Сары, жены твоей, лесара шамат петахауэль, а Сара слышит за входом в шатер, вегу ахарав». Вот здесь, в последних двух словах, а он за ним, не очень понятно, о чем идет речь. Он за ним, может быть, он в Хадшатер за Авраамом, хотя это не очевидно. Другие комментаторы видят в этом Ишмаэля, Вегу, а Ишмаэль стоит за входом в шатер или за Авраамом. Почему важно, почему, может быть, важно, что Ишмаэль это слышит, Ишмаэль здесь присутствует? Потому что с рождением Ицхака, если Сара родит сына, статус Ишмаэля в корне изменится. Ишмаэль был наследником в доме Авраама. Если родится у Сары сын, он теряет все. Для него это огромный шок, для него это совсем неблагая весть. И дальше мы читаем: в Авраам, в Сара Зкиним, Авраам и Сара старый, Баим Баямим, пришли в дни, Хадаль льет ли Сара орах каннашим, и прошло у Сары то, что обычно происходит у женщин. То есть у Сары прекратился месячный цикл, они уже старые, Аврааму под 100 лет, Сара чуть помладше. В 12 стихе мы читаем: «Ватицхак Сара, и засмеялась Сара, бекирва внутри себя, леймор, говоря, ахарей блюти айталей эдна, после того, как у меня был климакс, айталей эдна, будет у меня счастье, будет у меня оргазм», можно перевести современным словом, «ве адони закен, и Господь мой стар». Сара засмеялась внутри, это такое сложное выражение, возможно, щекотка прошла по ней, прошел по ней смех, что-то случилось в ее теле, она что-то почувствовала, и она сказала такое, вдруг почувствовала какую-то щекотку молодости в себе. Возможно, говорят, душа Ицхака подошла в это время, и Господь говорит ей: «Веомар Адонай эль Авраам», и тогда Господь говорит Аврааму, вот здесь первый раз мы встречаем и Господа, и Авраама, когда имя Авраама упоминается, потому что речь идет о Саре, и здесь уже Сара будет предстоять. «Лямма зе цахака Сара», почему это засмеяла Сара, леймор, говоря, «Афум нам элет», «Ражу ли я», и сказала «Ве». И вы они заканте, разве я состарился? Можно перевести слова Сары как «я состара», но здесь Господь говорит, Сара, в принципе, дала два аргумента, почему у нее не могут быть дети, потому что она стара, потому что муж у нее стар. Здесь Господь говорит, а разве я состарился? Ее слова «Адони закен», «Господь мой стар», «Господин мой стар», она понимает, как «Господь мой стар». Он переиначивает это. Такая игра слов, и он говорит, почему Сара сказала так, разве я Господь состарился? А ифлеми Адонай давар, разве что-то сложное для Господа? Лемоэд ашув элеха, я вернусь к тебе в то же время, ваяли Сара бен, и будет у Сары сын. Ватикахеш Сара, и стала Сара отказываться, леймор, говоря, «Лёцахакти, я не смеялась, киера, ибо она испугалась». Веомар, и сказал ей, «Лёцахак, нет, смеялась». Что это за, на первый взгляд, такие детсадовские перепирательства между Богом и Сарой в детском саду? Так спрашивают, кто смеялся? «Я не смеялся, нет, ты смеялся». Ну, вроде бы взрослые люди и не состарившийся Бог. Комментаторы здесь говорят, что Всевышний общается с женщиной, это один из немногих супермеров в Писании, общается и говорит с ней просторечиво. Если к мужчинам Всевышний приходит с инструкциями строго «встань, возьми, сделай», то с женщиной Всевышний может поболтать. Талмуд говорит, никогда Всевышний не хотелось ему поболтать с женщиной, кроме как с этой праведницей. Это дружеская беседа, проявление Божьей любви к Саре. Чему он ее научает? К тому, что есть чудеса в мире, к тому, что он не состарился. Можно спросить, а что Сара не верила в чудеса. Ну, тот, кто не верит в чудеса, она не знала, что Бог всесильный. Со времен потопа на протяжении многих поколений чудес не было. Не происходило ничего чудесного. Чудом было то, и является, кстати, чудом то, что Бог управляет этим миром по природным законам, что есть определенные правила, по которым этот мир существует. Но здесь Всевышний говорит: я не состарился. Все чудеса, которые я делал, это не фокусы моей молодости. Я не утратил силу делать чудеса. Я еще молодой, я еще Бог хоть куда, говорит, по сути, Всевышний Саре. Это общение Бога с женщиной в любви на понятном женщине языке. Бог научает ее, что он чудесен, что он может творить чудеса, и что его любовь тоже чудесна. На этом, собственно, заканчивается наш эпизод. Благовествование, возвещение Аврааму о рождении Ицхака. И мы пока на этом остановимся. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Тору, ищет его воли, всех тех, кто полагается на него. Благословит вас и дома ваши, всех, кто с вами. Благословит родителей ваших и детей ваших, бабушек ваших, дедушек ваших и внуков ваших, всех, кто вас любит, даст исцеление больным, даст пропитание нуждающимся. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.